В Священном Писании сказано, что мы с вами здесь все пришельцы на этой земле, что мы сюда приходим, совершаем свой жизненный путь, разлучаемся с телом, но на этом путь нас с вами не заканчивается. Дальше мы шествуем, как мы разбирали на прошлом занятии, по мытарствам. И путь этот заканчивается либо Царствием Небесным, либо адом и вечными муками. Так вот, кто правильно поступает? Человек, который собирается в некое путешествие, если он предварительно изучает маршрут, снаряжается соответственно тому, какие препятствия у него встречаются на дороге. Если ему придется идти по открытой местности несколько дней, он берет с собой палатку, берет коврик, необходимые инструменты, котелок, продукты, дальше речка, он берет лодку с собой и так далее, веревки, канаты. И вот если такой человек идет, ему трудно идти, потому что препятствия и буреломы могут встретиться и прочее. Но он готов. Он снарядился, и он безбедно, то есть без бед, пересекает ту местность, по которой путешествует. А вот теперь возьмем второго человека, который ни маршрут не изучал, не готовился, а вышел вот так, в чем был. Что он испытает по дороге? Под открытым небом, в буреломах и прочее. Вот те люди, которые не изготавливаются для путешествия по этой жизни, а затем по мытарствам, претерпевают вот те бедствия, которые человек, который не готов и не знает ни маршрута, ни тех препятствий, которые встретятся у него на пути, на жизненном и на мытарствах. Вот для этого мы с вами и изучаем учение святых отцов о том, как жить на этом свете, как проходить вот этот жизненный путь, то есть чем мы должны себя снабдить на этом пути, во что вооружиться и как идти. И дальше, после разлучения души с телом, изучить маршрут, по которому будем идти, снарядиться тем необходимым, что нам пригодится на этом пути, на жизненном и на мытарствах. Если этого не знать, горе нам, потому что выйдем не готовыми. Поэтому помним, мы с вами разбирали на занятиях, что весь наш жизненный путь – это приготовление к часу смертному. Святой Игнатий Брянчанинов приводит отрывок поучения, принадлежащее святому Симеону Столпнику, в котором он говорит о загробной участи христианина. В этом поучении преподобный сперва открывает, что ему возвещено Святым Духом о малом числе спасающихся, о малом числе сохраняющихся в руках ангельских в настоящее время. Ну, речь идет о времени, когда жил святой Симеон Столпник. Это V век. Это V век, это когда еще христиане не были поражены теми нечистотами, которыми поражены сейчас. Тогда не было у христиан грехов, которые они считали нормой. То есть грех поднимался грехом, и с ними боролись. У нас же сейчас люди, большая часть людей, перестала считать грехами. Стала нормой. Ну, скажем, зрелище. Норма. Даже без них человек себе жизни не представляет. Если сейчас будем перебирать, это и танцы, и прочее. Стало нормой, хотя это смертный грех. Так вот, если в то время малое количество людей спасалось, то что будет с нами? Далее он говорит, Семен Столпник, что душу неоскверненную и праведную ангелы воспринимают с любовью, ублажают, с песнопением возносят, отражая силу врагов и возвышаясь превыше мытарств восхода. Вот один путь. Если человек живет праведно, как можно свою жизнь сделать праведной? Это искреннее покаяние и исправление того греха, в котором каемся. Другого пути праведности нету. Так вот, как замечательно, когда души возносят с песнопением превыше мытарств, с радостью, с ликованием. Ради этого здесь стоит перенести все, что не спасет нам Господь к нашему исправлению. Любые тяготы, любые болезни, безропотно знаем, ради чего. Стимул один. Безбедное прохождение мытарств, жизнь вечную. Так вот, напротив того, грешная душа не допускается подняться в страну, превышую воздуха. Дьявол имеет повод обвинять ее. Вот это наше с вами не родение, а покаяние лишает нас вот этого безбедного пути. Дьявол имеет повод обвинять такую душу. Уже над мытарствами не пройдешь. То есть, если обратим внимание, все в нашей руке. Вот сейчас изучаем маршрут и изготавливаемся. Что мы должны делать для того, чтобы обрести навык, опыт такого перемещения, передвижения по этой жизни и после разлучения души с телом. Преподобный Исаия Отшельник говорит, когда душа выйдет из тела, ей сопутствуют ангелы. Навстречу ей выходят темные силы, желая удержать ее и истязуя, не найдут ли в ней чего своего. Видите, как говорит святой, не найдут ли в нашей душе чего своего. Так вот, если мы это усвоим, то будем опасаться малейшей тени греха, потому что в нас греховные вот эти состояния, это есть достояние дьявола. То есть это его в нас. И он потом будет на это претендовать. Тогда не ангелы противодействуют врагам, но дела, совершенные душою, ограждают ее, сохраняют от врагов, не допуская их прикоснуться к ней. Итак, защита наша – это наши с вами дела. Не ангелы нас будут охранять, а наши с вами добрые дела, которые мы здесь творили. Если победят дела ее, то ангелы воспевают ей песнь хвалы и ведут ее с весельем пред лице Божьим. В тот час она забывает все принадлежащее земной жизни и все понесенные ею труды. Вот какая радость должна быть в этот момент, если человек какими бы тяжкими болезнями не болел, какие бы не переносил здесь страдания, душевные, лишения, голод, холод, нищету, ну все, что может встретиться здесь худого, на наш взгляд, в этой жизни. И вот в одно мгновение забывает все. Такая радость переполняет человека, что это ничто становится. Ничто. Вот эти понесенные здесь тяготы. Вот если мы это будем прозревать, то мы с вами будем эти тяготы переносить охотно, безропотно. Потому что знаем, ради чего. Потому что знаем, что это забудется. Ну вот, элементарный пример в нашей этой земной жизни. Скажем, мы с вами крепко болели. Ну, гриппом все болели. Лежим, температура под 40. Голова ломит, тело ломит. Жар, худо. Ну вот, выздоровели и забыли. Кто помнит, как он болел гриппом? Так, отголосок тень, где-то там осталось. Уже ни голова не болит, нигде не ловит, и не помнишь этого насморка. Но пока снова не наступит. Это здесь, при этой земной жизни. Вот эта радость исцеления, она поглощает вот те страдания, которые мы с вами претерпевали, будучи больными. Но каково же душе, когда ангелы воспевают хвалу ей? Ведь мы с вами ангельского пения слышать не можем. И даже представить себе не можем. Поэтому Священное Писание говорит, что то, что в Царстве Небесном, ни ухо не слышало, ни глаз человеческий не видел. Так вот, святой говорит, со всем тщанием и усилием постараемся во время сего краткого века делать добро и сохранять его неприкосновенным для зла, чтобы было нам возможно спастись от рук князей, уже ожидающих нас. Они лукавы и немилостивы. Нет там милосердия, нет нисхождения. Помните об этом. Блажен тот, в ком не найдется чего-либо принадлежащего им демонам. Его радость, веселье, покой и венец превыше всякой меры. Итак, наша с вами задача усматривать в себе, нет ли во мне чего, что принадлежит врагу. Зависти, ревности, корости, злобы, немилосердия, непрощения, злопамятства. Нет ли во мне чего этого? Скрупулезно под микроскопом рассматривать. И если чуть что отыщем, бояться как нечистоты. И вот как мы от всевозможных скверны стараемся тут же отмыться, очиститься, отряхнуться, вот так от этой скверны. Тут же записываем в хартию и на исповеди окончательно отряхиваем весь этот мусор. Еще раз, вот обратим внимание, тяжелее всего за этим наблюдать, когда у нас с вами разум с утра до вечера поглощен мирскими занятиями, заботой о теле и о спасении его. То есть это пища, одежда, лекарства. И некогда подумать о том, как себя вел духовно, когда занимался спасением своего тела. То есть стояла у плиты, что при этом чувствовала, какие чувства обуревали. Особенно, когда где-то убежала, а там еще белье нестиранное лежит, а тут еще муж пришел не вовремя. Вот за этим надо следить нам с вами. Потому что мы не следим, и в нас это все кипит, бурлит целый день, клокочет с этим и ложимся в постель. А потом пожинаем результат и окончательно на мытарствах. Поэтому усматривать, а не вложил в меня враг чего своего, которое потом истребует. Преподобный Авва Дорофей пишет, учение о мытарствах подобно учению о местонахождении рая и ада. Ну, мы с вами разбирали, да, где находится ад, он там в недрах, и где находится Царствие Небесное, превыше там небес. Встречается как учение общеизвестное и общепринятое на всем пространстве богослужения православной церкви. То есть вот на всем пространстве богослужения учение о мытарстве просматривается нас с вами. Возвещает и напоминает она его чадам своим, чтобы насеять в сердцах их душеспасительный страх. Все-таки страх, что придется отвечать за каждое свое содеянное и нераскаянное зло, страх, что придется давать отчет перед Богом, он душеспасительный, так указывают святые отцы. Почему? Ведь мы с вами грешим бесстрашно. Вот это понятие мы должны с вами усвоить. Ведь бесстрашно грешим. Ничего внутри не шевелится. Совершаем грех, не задумываясь. Настолько мы зажали уста своей совести, что она даже не обличает порой нас. Молчит. Так вот, чтобы насеять в сердцах душеспасительный страх и приготовить их, чад церкви, к благополучному переходу из временной жизни в вечную. Вот, переход, самое главное для нас с вами. Не главное, повысит пенсию или нет. Не главное это, а ведь у многих с языка это не сходит, как только малейшее колебание цен на продукты, только об этом и говорят. Но ведь не для этого мы здесь, и не это главное. Подробное описание мытарств и порядок, в котором они следуют, одно за другим, в воздушной бездне, заимствуем из поведания преподобной Феодоры. Рекомендуем непременно каждому внимательно изучить самостоятельно мытарство блаженной Феодоры. Это поможет и подготовиться к исповеди тщательно. Это поможет увидеть себя со стороны и увидеть тот грех, который за собой не видели. Еще раз. Мытарство блаженной Феодоры надо изучить самостоятельно. Потому что если здесь мы будем изучать его, мы не добьемся того результата, который добьется человек, если индивидуально будет разбирать каждую заставу на мытарствах. Это скрупулезный труд, который открывает духовные очи и позволит взглянуть в свое сердце и представить и понять, за что будут спрашивать. Мы с вами вот здесь на занятиях только коснемся некоторых сторон этого повествования о мытарствах блаженной Феодоры. Так вот, когда Феодора следовала по мытарствам, она спросила ангелов, откуда эти страшные воздушные власти знают все злые дела всех человеков, не только явные, но и тайные? Отвечали ангелы, каждый человек при святом крещении получает от Бога ангела-хранителя. Еще раз напоминаем некрещенным, что у некрещенного ангела-хранителя нету, беззащитен он. Так вот, получает ангела-хранителя, который невидимо хранит человека. Он записывает все добрые дела человека. То есть наши с вами добрые дела ни одно не канут в неизвестности. Они записываются нашим ангелом-хранителем. Также и князь тьмы представляет человеку одного из лукавых духов. Кстати, он представляет его уже при рождении. Вот горе некрещенному. Демон представлен, а ангела-хранителя нету. Горе! И у нас многие ходят некрещенными, уже будучи в взрослом состоянии. Дети и 5, и 6, и 11, и 12 лет, и бессердечный тот родитель, кто лишает своего ребенка столько лет ангела-хранителя, а потом удивляется, поскольку лукавый-то дух мучит ребенка, а заступиться некому. Вот это надо рассказывать знакомым, сотрудникам, чтобы поняли, что они милосердны к ребенку те, кто не желает крестить, кто оттягивает, сам-то крещеный ходит. Так вот, князь тьмы представляет человеку одного из лукавых духов, который замечает все злые дела, поощряет к ним кознями своими и, посещая мытарство, записывает там все грехи человека, внося каждый грех, принадлежащее мытарство. Итак, согрешили мы, без не лениться, быстренько лететь на мытарство. Вот там 20 застав. На одну из застав грех, который относится, записывает в хартию и возвращается. Вот насколько они трудолюбивы, в отличие от нас с вами. Чтоб мы вот так каждый грех заносили в хартию, а потом не ломали голову на исповеди и не говорили, какие у меня грехи, словом, делом, помышлением. Будет на том свете и словом, и делом, и помышлением будет. Еще раз, кто идет без хартии, тот ленивый бесов. Вот обрати внимание, они не просто здесь вот записную книжку записывают, на мытарство летают, не ленятся, чтобы нас погубить. Так ли мы трудимся, чтобы спасти свою родную душу, родную, вот а не чужую, загубить, не леняться? Когда же душа разлучится с телом, стремится взойти на небо к Создателю, тогда лукавые духи препятствуют ей в том, обличая ее грехами ее, записанными у них. Если душа имеет больше добрых дел, нежели грехов, то они не могут удержать ее. Если же найдут в ней больше грехов, то удержат ее на время и заключают в темнице неведения Бога. Итак, мы с вами обнаружили еще одно место нахождения душ. Не ад, в буквальном смысле там, где горят, но быть лишенным благодати Божьей – это и есть ад. Мы помним, что до воскресения Христова, пока Он не вывел из ада души, все души шли в ад, и праведников, и неправедников, правда, в разные места. Вот праведников там не пытали, не мучили, но они были лишены благодати Божией, что и является адом. Так вот, отправились мы с вами на мытарство, и вдруг бесы обнаружили на какой-то заставе, что у нас было там грехов больше, нежели добрых дел. И тут же арестовали душу, задержали. А теперь прикинем, вчерашний день много добрых мы сделали. Так много, что трудно вспомнить, что же я вчера доброго сделал. Зато пустословили, празднословили, осуждали гордость, самолюбие, тщеславие, жадность, ревность, корысть и так далее. Вот это будет на одних весах лежать, а на других наши с вами мнимые добрые дела. Итак, там они мучают ее, доколе сила Божия попустит им мучить. И доколе та душа не будет искуплена церковными молитвами и милостями ближних. Вот мы с вами здесь крепкие помощники тем, кто задержан на одной из застав на мытарствах. тем, кого истязуют там. Значит, чем? Молитвами, милостыней. Понятно, что и келейная молитва, она сильна. Но почему наше внимание заостряет на церковной молитве? Все-таки один человек просит, или сразу 120 взмолилось? Вот поэтому хочется еще раз напомнить. У нас в Ниве духовной есть двадцатка. Значит, 20 человек, которые, если умирает кто-то из Нивы духовной, или ближайший родственник, мать, отец, брат, сестра, 20 человек читают каждый по кафизме, то есть в день прочитывается вся псалтырь за умершего. Насколько благодатно для тех, кто читает, мы видим из повествования тех, кто был на том свете и видел, как этот псалтырь искупает наши с вами грехи. Вот в 37 году одна девушка в Пскове была в клинической смерти 9 дней. Ее водили по мытарствам, показывали рай и ад. И вот когда подошли к весам, и бесы положили на одну из чаш ее грехи, то ангелы на другую положили псалтырь, который она читала по усопшим. И псалтырь перетянула. Но надо еще понимать, 37-й год, когда расстрелы, казни, а девушка не боялась ходить и читать псалтырь по умершим. Вот такой подвиг. У нас с вами сейчас никто не расстреливает. У нас есть свободная воля. И если у кого есть желание спасаться, милости просим сегодня после занятий подойти к матушке, записаться, и она расскажет для тех, кто не знает, как читать кафизму за усопшего. А вот сродников, как учат святые отцы, лучшая панихида, лучшая молитва для сродников умерших – это покаяние и исправление своих грехов. Ну, начиная с родителей наших с вами умерших. Ведь бесы их будут истязать и за то, что они нас с вами не воспитали в православии. Каждый наш грех укажут им там. Скажут, смотри, вот она ходила с непокрытой головой. То есть опростоволосилась, она позорилась. Ты не научила ее покрывать голову. Смотри, носила мужскую одежду. Смотри, не постилась, не молилась. Не научила ее сострадать и сочувствовать. Все это спросится с наших родителей. Значит, мы с вами, если каемся и исправляемся, таким образом вот эти железные оковы снимаем с наших умерших родственников. Мало того, наши с вами родственники умершие жили в недалекое коммунистическое прошлое. Безбожная абсолютно. И надеяться, что они находятся в своем большинстве где-то в хорошем месте, трудно. Поэтому мы с вами должны так исправляться, так каяться и исправляться, чтобы ради нас Господь пощадил и тех наших родственников, которые, возможно, задержаны на этих мытарствах. Помним, милостыня молитва, то есть просьба. Мы будем так поступать, нас будут отмаливать. Потому что Господь, помним, сказал, поступай так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Это нам дает надежду, что если мы будем отмаливать умерших, то будут отмаливать и нас с вами. Не только здесь на земле, но и там на небесах. Те, кто в Царстве Небесном находится. Мы с вами уже разбирали, как те, кто находится в Царстве Небесном, молятся за нас с вами грешных, о нашем спасении, умоляют Бога. Так вот, святой продолжает. Если душа окажется столько грешною, и мерзкую перед Богом, что ей не останется никакой надежды на спасение, но ожидает ее вечная погибель, то они, то есть злые духи, тотчас же низводят ее в бездну, где имеют для себя уготованное место вечного мучения. То есть демоны, они прекрасно знают, что там для них место вечного мучения. После второго пришествия Христа, после страшного суда, демоны вместе с грешниками, кого не удастся отмолить, будут навечно запечатлены в этой бездне адской. Насколько там ужасно, трудно себе представить. Вот высказыванием одного из святых отцов он сравнивает с состоянием людей, которых набили битком полный мешок в беспорядочном состоянии. Вот в таком положении будут находиться тела. Уже после второго пришествия Христа с обновленными телами туда пойдут. И вот так набитые друг на друге, плюс, если учтем, что там муки совести и прочие муки, и червь неусыпаемый, и огонь неугасимый, и плач, и скрежет и зубов. И вот пока мы с вами здесь, на этой земле, у нас с вами есть возможность избежать всего этого. Для этого только надо оставить самохотение, своеволие, саможаление и вооружиться самоотвержением. То есть отвергнуть все вот это самое и угождать одному только Богу, невзирая ни на что. Так вот, святой продолжает. Демоны держат ее там, то есть в этой бездне, до второго пришествия Христова, после которого душа соединится с телом и уже вместе с ним будет мучиться в гиене огненной. Еще и то знай, что этим путем восходят и подвергаются на нем истязанию только просвещенные святой Христовой верою и омоленные святым крещением. То есть путем либо над мытарствами, либо путем мытарств идут только крещенные во Христа. Не приходят сюда, то есть на мытарство, идолослужители, магометане и все чуждые Бога. Они, будучи еще живы телом, уже мертвы и погребены в ад душою. Когда они умирают, тотчас же, без всякого испытания, демоны берут их, как часть себе принадлежащую, и изводят гиенскую пропасть. Страшно быть некрещенным или вероотступником, то есть быть чуждым Бога. Феодора спросила святых ангелов, неужели все христиане проходят этими местами, и никому из них невозможно пройти, не подвергаясь истязаниям и страху? Святые ангелы отвечали, нет, нет другого пути для христианских душ, восходящих к небу. Все проходят здесь, но не все бывают так истязуемы, как истязуются подвергшиеся грехопадениям и не вполне исповедовавшиеся в них. Стыдившиеся отца своего духовного и утаившие перед ним свои постыдные дела. Да убоимся мы с вами, убоимся сокрыть что-то постыдное. Горе нам будет на мытарствах. Если же кто поистине исповедует грехопадение, жалеет о них и раскаивается в соединенном зле, того грехи невидимо изглаждаются Божьим милосердием. Каемся, искренне исправляемся, изглаживается. И когда душа придет сюда, то есть на мытарство, воздушные истязатели, разгнув свои книги, ничего не находят в них. Почему не могут ни оскорбить ее, ни устрашить? Восходит душа с радостью к престолу Божию. Святой Иоанн Лествичник повествует, что пришел в монастырь для покаяния и пострижения в монашество разбойник. Великий отец, игумен монастыря, повелел учинить ему исповедание грехов своих при собрании всего братства в церкви. То есть при всех. Но трудно себе представить. При всех. Когда разбойник исполнил это с горячей ревностью и самоотвержением, вот что у нас должно быть с вами на исходе. Самоотвержение. У нас же в основном во время исповеди самооправдание, которое лишает человека всякого покаяния. Да, я это сделал, говорит, каюсь, потому, потому и потому. Это не покаяние. Или мне пришлось нарушить пост, потому что был Новый год, потому что. Все. Это самооправдание. Нет там самоотвержения. И лишаем себя таким образом всякого прощения. Мы не виноваты. Так вот, разбойник самоотвержением исповедовался. Великий, то есть игумен, облег его немедленно в схиму. То есть не в послушники, а прямо в схиму. Святой Иоанн спросил наедине святого игумена, почему он постриг разбойника так скоро. Игумен привел в причину то, что разбойник сподобился исповедью полного отпущения грехов. Потому что некоторые из присутствовавших братьев говорил, я видел некого страшного, держащего исписанную хартию, хартия — это список грехов, и трость. И когда исповедовавшийся произносил свой грех, то страшный изглаждал этот грех на хартии тростью. И еще пример аналогичный. В окрестностях Вологды один приходской священник сделался болен и, приближаясь уже к кончине, увидел одр свой, окруженный демонами, которые готовились похитить его душу и извести в ад. Тогда явились три ангела. Один из них встал у одра и начал припираться о душе с отвратительным демоном, державшим отверстую книгу, в которой были записаны все грехи священника. Между тем пришел другой священник, чтобы напутствовать собрата. Напутствовать имеется в виду исповедать и причастить. Напутствовать святыми дарами. Началась исповедь. Больной, устремляя испуганные взоры в книгу, произносил самоотвержением свои грехи. Опять подчеркиваем, самоотвержением свои грехи. Как бы извергая их из себя. И что же он видит? Видит ясно, что едва произносил он какой грех, как этот грех исчезал из книги, в которой оставался пробел вместо записи. Таким образом, исповеданием он изгладил из бесовской книги все грехи свои. и, получив исцеление, остаток дней провел в глубоком покаянии. Вот почему видится, что Господь после тщательного покаяния дает возможность исцеления и еще продолжение жизни. Видится в том, что мы с вами должны принести еще и плоды покаяния, чему нас призывает Иоанн Креститель. Помним, он говорил, что дерево, которое не приносит плода, срубает и бросает в огонь. А исправление греха – это и есть плод покаяния. Если мы с вами не принесем плоды покаяния, то трудно рассчитывать на безбедное прохождение мытарств. Помним, когда один разбойник пришел в монастырь, раскаялся и крепко заболел, лежал, плакал, платок у него на глазах был, он слезы им протирал. И вот врач, который обслуживал этот монастырь, вдруг видит в видении, что этот разбойник умер, и подошли бесы с весами и положили сразу хартию с грехами на одну из чаш. И она тянула вниз. Явились ангелы, а бесы стали говорить: вы тут ничего не найдете, нет тут ваше ничего, это душа наша. Ангелы ходили и говорили один другому: давай посмотрим, может быть, что-нибудь найдем. И вот один ангел поднял этот платок со слезами, и слезы эти отжали на противоположную чашу, и весы выровнялись. То есть он покаялся, но нет плода покаяния. Но как перетянет весы, если он не успел принести покаяние? Поэтому горе тому, кто рассчитывает, что вот я перед смертью покаюсь и отойду в Царствие Небесное. Рискованно. Но милость Божия, все-таки разбойник-то поступок совершил. Ангелы тогда говорят бесам: а изольем-ка мы сейчас милость Божию на ту чашу, куда отжали слезы. И излили, и чаша перетянула, и забрали они душу. Но еще раз, вот трудно себе представить, как содрогалась эта душа, когда увидела, что чаши по меньшей мере выровнялись, но не перетянули. Как она содрогнулась, когда положили хартию, а ходили ангелы и не видели, что положить на другую чашу. Чтобы у нас с вами так не случилось. Для этого мы сейчас с вами и изучаем вот этот путь, по которому шествуем. Для этого мы сейчас с вами и готовимся к тому пути, который будем проходить после разлучения души с телом. Каждый. Нет такого, кто не разлучится. Из этого мы видим, насколько ответственно необходимо подходить к исповеди. В настольной книге священнослужителя Булгакова мы читаем: «Если же кающийся, явившись к духовнику с письменным изложением на бумаге своих грехов, сам читает эту бумагу». Запомнили? «Сам читает эту бумагу». Потому что слово «исповедь» – это поведать. Он должен произнести этот грех вслух. Поэтому процитирую пример из той же настольной книги священнослужителя. Как рекомендуют приводить к покаянию человека, если по ложному стыду человек стесняется произнести на исповеди грех постыдный, который совершил. Такой грех совершил, вот не могу произнести, язык не поворачивается. То рекомендуют предложить кающемуся: вот бумажка, листок, напиши. С трудами, но напишет. Написал, а теперь, говорит, прочитай вслух. Вот после того, как он прочитал вслух, только тогда грех прощен. То есть это называется привести человека к покаянию. Есть много приемов и способов, как привести человека к покаянию. Но мы с вами должны помнить, что не священник нас должен приводить. Сами мы себя должны приводить к этому покаянию. Итак, если сам читает эту бумагу, то такая исповедь не только не теряет своего православно-христианского смысла, но имеет еще то преимущество перед устной по вопросам священника, что бывает более сознательною, как предварительно прочувствованная. То есть, когда мы записываем, вот тут наше самоотвержение, вот тут мы ее чувствуем, она исповедь только произнести остается. Вот тут мы каемся, то есть есть покаяние, есть исповедь. Каяться мы должны в любое время, в любом месте. Согрешил, тут же каешься. А вот исповедовать – это присутствие священника, молитвы и прочее, таинство. Так вот, более сознательную, как предварительно прочувствованное, и более полную, чем вообще устная, при которой кающийся как-то теряется от смущения, и потому далеко не все свои грехи, которые намеревался передать, объясняет духовнику. Это мы читаем в настольной книге священнослужителя. Это чтобы мы с вами прониклись, что это не чья-то выдумка, вот эти хартии наши с вами, с которыми мы идем на исповедь. Это мнение церкви.
Господа, он возьмет с руку тебя, братья, сам достает.
В этом случае тоже неоднозначно. Вот если священник взял и стал читать вслух, а человек говорит, каюсь, каюсь на каждый грех, то это узнаем, когда каемся по вопросам священника. Лгал, каюсь, каюсь. То же самое получается. Но если священник взял и прочитал про себя, то эту хартию стоит с ней еще разок сходить и прочитать самой вслух. Тогда будет спокойно, что исповедал. Вот о исповеди по бумаге говорил и наш святейший патриарх Алексей II на собрании московского духовенства, и опубликовано это было в журнале «Московская патриархия» за 97-й или 98-й год. Но на что он обращал внимание? При этом есть некоторые искажения. Ну, например, некоторые считают, что после исповеди бумагу надо обязательно порвать. Батюшка, порвите бумагу. Получается какое-то магическое действие. Прощается грех не тогда, когда ты его называешь, а когда его порвали. То есть это уже магия, это уже не таинство. Некоторые говорят, сжечь надо бумажку. Чтобы было понятно, на самом деле положено сжигать хартию на глазах у кающегося глухонемого, чтобы он твердо видел, что она уничтожена, что больше его грехи никто не узнает. Вот в этом случае такой прием есть. Но не для того, чтобы сгорели наши с вами грехи или были разорваны. Ведь многие и сейчас подходят, говорят, батюшка, порвите. Все понятно.
Куда она одевает бумажки наши?
Куда ее одевать, спрашивают. Но если там имя Бога не упоминается, можете в помойку выкинуть. Если имя Бога, то надо, конечно, сжечь, потому что это будет кощунство. Пепел куда-нибудь в непопираемое место. Поэтому, когда составляем хартию, имя Бога лучше не указывать, чтобы потом не было проблем с хартией. Чтобы потом нечаянно ее не выкинуть в мусорник, а потом не каяться в кощунстве. Еще раз, если мы с вами будем делать все правильно, то будет слава Богу, без всяких вот таких перекосов. Итак, вернемся к преподобной Феодоре. Так вот, преподобная Феодора с ангелами уже приближалась ко вратам небесным, но еще их встретили злобные духи последнего 20-го мытарства немилосердия. Запомним. Последнее мытарство не милосердия. Не милосердие и жестокость истязуются на последнем мытарстве. К сожалению, вот эти два греха мы меньше всего в себе видим. Не милосердие и жестокость.
редко можно услышать от человека, что он говорит, я не милосердный или я жестокий. Мы все видим себя добрыми, всем все прощаем. Спрашивают, обижался? Да, обижаюсь. Вот не милосердие. То есть не прощение обид. Спрашиваешь, осуждаешь? Да, осуждала. Значит, не милосердная. Не покрыла своей любовью чужой грех. Не покрыла своей любовью чужой грех. Должны мы любовью покрывать. Делает человек, говорит, Господи, я его люблю. Пусть и больше мне сделает. Пусть и больше я это претерплю. Только не накажи, только прости его. И никому об этом не скажу. Никому. И на суде буду свидетелем, что я ему простил. Да, простила. Пошла и тут же всем рассказала, что худого нам сделали. Таким образом, всех призвала к осуждению. И какое же там милосердие? Все камнями побили этого человека, который нам сделал что-то худое. Мало того, что сами швырнули в него камень, еще других призвали, каждый по камню бросил. Вот оно, немилосердие. Если мы переберем, мы массу найдем случаев, когда мы проявляем жестокость и немилосердие ближнему. Когда попираем его мнение ногами. Мы жестоки. Не считаемся. Вот любые проявления эгоизма – это жестокость. То, что страдает наш ближний от того, что мы творим, и у нас внутри ничего от этого не шевелится, в душе ни тени нету. Вот эгоизм. Мне надо, мне хорошо. Это жестокость. Говорят, вот мы же каемся только другими словами. Значит, злопамятство, осуждение. Но видим ли мы, что мы в этом проявили жестокость? Видим ли мы, что проявили немилосердие, не покрыли своей любовью чужой грех? Видим? Нет. Если бы видели, каялись бы в жестокости и немилосердии, и таким образом освобождались бы от осуждения, от злопамятства, от желания мстить. Вот это там мстительность, насколько она в нас укоренилась. Ведь сколько раз говорят, вот я его пойду и сделаю, чтобы ты сейчас знал. Ну, вроде мы с вами порядка воспитания. Благое дело, вот он почувствует, следующий раз так делать не будет. Нет, это мстительность. То есть желание отомстить, чтобы человеку было больно, так же, как было больно нам, когда нам сделали худое. И тут же себя оправдываем. Ну, мы воспитываем его, чтобы знал. Какое у нас желание внутри отомстить? А ведь это жестокость. Это не милосердие. Это страшно. Вот это месть. Это гнев. Будем истязаться, как человек-убийцы. Дай нам, Господи, зреть в себе, как мы по живому сердцу режем словом, безжалостно, упреком, взглядом полосуем человека, безжалостно, пренебрежением, жестоко, не задумываясь, что ему больно. Человек что-то сделал, ему больно, у него ссадина на сердце, потому что он видит, что он неправильно сделал. Она говорит, я же тебе говорила, и все. Наступила на золь и повернулась. И взрыв у человека. У него боль вдвойне. Он кричит, вот видишь, накаркала. Так вот, ангелы говорили, если кто совершил многие подвиги, посты, бдения, коленопреклонения, молитвословия, если кто соблюл чистоту девства, изнурил воздержанием тела, но был немилосерд и затворял сердце свое для ближнего, тот с этого мытарства низвергается долу и затворяется в адской бездне навеки. Страшная застава 20-я. Навеки. Вообще постился, молился, бдил, чистоту телесную сохранял, но проявлял немилосердие, все, навеки. Ведь в чем еще немилосердие? В нашем злорадстве, видим, как человек-грешник вдруг страдает за свой грех. Вот согрешил, тут же получил от начальника. А мы все думаем, правильно, будет знать. Это злорадство. Это не милосердие. Тут же помолиться бы, Господи, укрепи его, Господи, вразуми его. Господи, вразуми начальника. Смягчи сердце им. Мы нет. Вот так ему надо будет знать. Да, проучили его. Помним, как один игумен, оказавшись в загробной жизни, был подвешен на дереве за ноги и закованный в цепях. И когда его спросили, за что, он сказал, я наказывал иноков справедливо, то есть за дело наказывал, но при этом испытывал удовольствие. Вот, вот я ему дал. Будет знать, да? Вот за это был подвешен и закован. Не дай Бог нам испытать вот такое чувство к тому, кто нам верен Богом в подчинение и воспитание. То есть к детям, внукам, мужу к жене, начальнику к подчиненным. Вот будет знать. Вот не дай Бог это испытать. Надо видеть себя врачами. Врач никогда такого не испытывает. Не говорит, вот когда укол будет знать. Вот я ему таблетку прописал горькую, будет знать, как ангиной болеть. Нет, он сочувствие, сострадание больному испытывает. И знает, что будет горько, но знает, что будет ко спасению. Но при этом любовь, сочувствие, сострадание. Вот что мы должны испытывать тому, кого Господь нам вручил для воспитания. Так вот, дальше повествуется. Наконец, с неизвещенной радостью, они приблизились к вратам небесным. Это Феодора с ангелами. Врата небесные светились, как кристалл. Из них разливалось неизреченное сияние. И стояли в них солнцеобразные юноши. Они, увидев преподобную, руководимую ангелами, исполнились веселья ней, что она, покрываемая Божьим милосердием, избежала воздушных мытарств и с великой любовью вели ее во врата. Так, покрываемая милосердием Божьим. Мы будем милосердны к людям, и Божье милосердие нас покроет. Во время шествия своего по мытарствам Феодора заметила, что каждое мытарство подчинено отдельному князю, и что духи каждого мытарства по наружности были сообразны греху, истязаемому на мытарстве. То есть, если мытарство там, где истязуют за грех винопития, за пьянство, то и бесы там наружный вид имеют, как людей, которые страдают от алкоголя. То есть одутловатое лицо, и смрад соответствующий, и прочее, все, что с этим связано. Если застава блуда, то и бесы так и выглядят. Великие угодники Божии проходят чистыми душами своими воздушные бесовские мытарства с необыкновенной быстротой. Итак, великие угодники с необыкновенной быстротой проходят и великою славою. Их возносят на небо Святый Дух, который и во время их земного странствования непрестанно внушал им желание разлучаться от тела и со Христом быть. Куда сердце их стремилось ко Христу, куда душа стремилась, там она и будет. И зададим себе вопрос, а куда у нас с вами душа стремится? Как определить? Значит, святые отцы учат, где помыслы ваши, там и сердце ваше. Вот почему на литургии, когда идет евхаристический канон, и слышим возглас, священник воздевает руки кверху и призывает, горе имеем сердца. Горе – это вверх к Богу. Как поднять свое сердце к Богу? Помыслами. То есть это призыв. Сейчас все мысли, все свое внутреннее напряжение направим к Богу. Все. Сосредоточились, направили, горели. Бог больше никуда. Ни вправо, ни к кастрюле, которая там осталась на кухне. Ведь действительно стоят на службе, а где только не бываем, тело на службе, а сердце наше с вами и душа где только не витает. Так вот этот возглас особо нас призывает. Так вот, великие угодники Божии, они во время земной жизни постоянно имели в памяти присутствие Божие. Это то, во что мы себя должны ставить, когда становимся на молитву. Первое условие, когда стали перед иконкой или нету иконы, находимся в другом месте, поставить себя в присутствие Божие. То есть, мы знаем, что вот здесь сейчас находится Бог. Все помыслы, душевные чувства и состояния направить к Богу. Все отрешить от себя. Все земное и мирское. То есть поставить в присутствие Божие. Только после этого начать молитвословие. Иначе у нас с вами будет пустословие, а не молитва. Так вот, пройдя как молния поднебесную, великий Марк Франческий в течение одного часа. Вот за один час преодолел вот это пространство воздушное и попал в Царство Небесное. Но мы знаем случаи, что проходили мытарство в течение года. И год, и 10 лет проходили мытарство. Понимаем почему. Задерживались на заставах и истязались там бесами, пока не были отмолены и не покрыты благодатью Божией и оттуда не вызволены. Поэтому нам с нами надо готовиться. Если не будем здесь родить о своем спасении, значит готовиться к вот этим тюремным заключениям на мытарствах и истязаниям. И выбирать, что нам дороже. Поэтому может появиться страх перед тем, как надумаем совершить какой-то грех. Может, хоть это остановит нас с вами, прежде чем изречь из своих уст что-то злое, осудительное и небогоугодное. Может, это остановит нас, когда сядем смотреть какую-то кинокомедию. Помним, перед князем плясали скоморохи. Пришел преподобный, сел и плакал. Он говорит, что ты плачешь? А он ему говорит князю, так ли будет на том свете? Князь тут же понял и прогнал скоморохов. Так ли будет на том свете? Должны себе задавать вопрос. Будет ли так? Тогда, может, остановимся. Когда настало время кончины преподобного Макария Великого, то Херувим, бывший в его ангела-хранителя, вот, знаете, у Макария Великого ангел-хранитель был Херувим. Вышли из ангела, сопровождаемый множеством небесного воинства, пришел за его душою. Не зашли с сонмом ангелов лики апостольские, пророческие, мученические, святительские, преподобнические и праведнические. То есть все лики святых пошли навстречу за его душой. Установились демоны рядами и толпами на мытарствах своих, чтобы созерцать шествие души духоносной. Она начала возноситься. Далеко стоять нея, кричали темные духи с мытарств своих. О, Макарий, какой славы ты сподобился! Смиренный муж отвечал им, нет, и еще боюсь, потому что не знаю, сделал ли я что доброе. За душой пришли все лики. Херувим проносит над мытарством. Какое имел смирение человек, что говорил, не знаю я, я еще боюсь. Между тем они быстро поднимались к небу. С других высших мытарств опять кричали воздушные власти. Точно, ты избежал нас, Макарий. Нет, отвечал он, еще нуждаюсь в бегстве. когда он уже вступил в небесные врата, они, рыдая от злобы и зависти, кричали: «Точно! Избежал ты нас, Макарий!» Он отвечал им: «Силою Христа моего ограждаемый, я избежал ваших козней». Только когда в вратах. То есть не говори гоп, пока не перепрыгнул. Чтобы мы с вами, пока еще по этой земле ходим, не возомнить себя праведными. Не считать, что мы с вами своей жизнью и подвигами, молитвами уже чего-то достигли и сподобимся безбедно пройти мытарство. С такой великою свободою великие угодники Божии проходят воздушных стражей темных властей, потому что в земной жизни вступает в непримиримую брань с ними. И, одержав над ними победу, в глубине сердца стяжав совершенную свободу от греха, сделаются храмом и святилищем Святого Духа, соделающая словесную обитель свою неприступную для падшего ангела. Вот нам с вами примеры того, как проходили мытарство, для того, чтобы мы с вами знали, как вооружались святые и к чему нам с вами готовиться. Вот на этом мы с вами остановимся. Еще хочется указать. Вот блаженный Августин пишет: есть много видов милосердия, посредством которых мы можем получить от Бога прощение в своих грехах, но вернейший из всех – прощать врагам. Вернейший из всех – мы на прошлом занятии об этом говорили. Да позаботимся об этом.